Глава 27. Лэнгдон двинулся к трибуне, не выпуская из виду Фонсеку, который все еще разбирался с Убером. Амбра медленно шла к центру зала, разговаривая по телефону или делая вид, что разговаривает, именно так, как велел ей Лэнгдон.
«Скажите Фонсеке, что вам надо позвонить принцу Хулиану».
У трибуны Лэнгдон задержал взгляд на бесформенном холмике под одеялом.
«Эдмонд».
Осторожно отвернул край одеяла, которым Амбра накрыла тело. Глаза Эдмонда, всегда полные огня, потухли и выцвели. На лбу багровела рана. Лэнгдон вздрогнул. Сердце учащенно забилось от жалости и гнева. Он вспомнил, как впервые встретил одаренного вихрастого юношу, полного надежд. За короткий срок Эдмонд успел сделать так много. И вот сегодня у кого-то поднялась и рука уничтожить гения, чтобы мир никогда не узнал о его открытии. Я должен сделать все, чтобы великое открытие моего бывшего студента не было утрачено безвозвратно. Чуть отступив так, чтобы трибуна мешала Фонсеке его видеть, Лэнгдон опустился на колени рядом с телом Эдмонда, закрыл глаза и молитвенно сложил руки. Молитва над телом атеиста. Какая ирония. Лэнгдон едва не улыбнулся. «Эдмонд, дружище, знаю, тебе не понравилось бы, что кто-то молится за тебя. Не сердись, это не совсем молитва». Внезапно его охватила тревога. Я сказал тогда Эдмонду, что епископ не представляет опасности. А если Вальдеспина причастен к убийству? Лэнгдон постарался выбросить эту мысль из головы. Убедившись, что Фонсека на него больше не смотрит, Лэнгдон наклонился над телом друга и осторожно достал из внутреннего кармана его кожаной куртки огромный бирюзовый смартфон. Краем глаза он заметил, что Фонсека по-прежнему пререкается с Убером и, похоже, следит только за Амброй. Она же, делая вид, что целиком поглощена телефонным разговором, все дальше и дальше уходила от агента. Лэнгдон посмотрел на смартфон Эдмонда.
«Придется, друг, тебе еще потревожить».
Он осторожно приподнял уже почти остывшую правую руку Кирша и прижал его указательный палец к скан-диску на экране. Телефон кликнул и разблокировался. Лэнгдон быстро вошел в меню установок и отключил режим защиты. Блокировка отключена. Потом положил телефон в карман и накрыл тело Эдмонда пледом. Издалека донесся вой полицейских сирен. Амбра стояла в центре пустого зала с прижатым к уху телефоном, всем своим видом демонстрируя, что погружена в разговор. Фонсека не спускал с нее глаз.
«Поторопись, Роберт!»
Несколько минут назад, выслушав Амбру, Лэнгдон решил, надо действовать. Она рассказала ему о недавнем разговоре с Киршем. На днях в этом самом зале Эдмонд обсуждал с ней последние детали предстоящего мероприятия и прервался ненадолго, чтобы выпить третий за вечер смузи из шпината. Амбра заметила, что он сильно исхудал и выглядит переутомленным.
— Извини, Эдмонд, боюсь, веганская диета тебе не подходит. Ты бледный, ты слишком похудел.
«Похудел?» — рассмеялся Эдмонд. «Да кто бы говорил?»
«Ну, про меня этого не скажешь. Не кипятись», — подмигнул он ей.
«Ты выглядишь отлично, а что до моей бледности, то просто надо отдохнуть. Я же компьютерный маньяк, дни и ночи за монитором».
«Ну, ты скоро предстанешь перед всем миром, и хороший цвет лица не помешает. Побудь завтра на воздухе. Или напиши такую программу, чтобы загореть от монитора».
«Отличная идея», — оживился Эдмонд. «Советую запатентовать», — он засмеялся. «Так, тебе понятно, что зачем будет в субботу?»
Амбра, просматривая сценарий, кивнула.
«Я провожаю гостей в малый зал, потом мы все идем в шатер, где они смотрят твое вступительное видео, потом ты волшебным образом возникаешь на трибуне, вот тут», — она показала место на схеме, «из трибуны ты возвестишь о своем открытии».
«Все верно», — сказал Эдмонд. «С одним маленьким уточнением», — он улыбнулся. «Мое появление на трибуне будет как своего рода антракт. Я хочу лично поприветствовать гостей, попросить всех устроиться на одеялах поудобнее и расслабиться перед второй частью мультимедийной презентации открытия. То есть презентация открытия тоже записана, как и вступление?
Да, закончил пару дней назад.
Мы живем в эпоху визуалов. Мультимедийная презентация куда интереснее, чем рассказ какого-то ученого, вещающего с трибуны.
Ты не какой-то ученый, — возразила Амбра.
Но, думаю, ты прав. Презентация интереснее. Как бы я хотел увидеть ее.
Амбра знала. В целях безопасности запись презентации хранится на защищенном сервере Эдмонда. Трансляция в музее пойдет с этого удаленного сервера.
«Кто запустит трансляцию, ты или я?» — спросила она.
«Я», — Эдмонд достал телефон. «С помощью этой штуки...» Он помахал перед Амброй своим огромным бирюзовым смартфоном с мозаикой в стиле Гауди. «Это будет часть шоу. Я соединюсь со своим сервером по защищенной линии». Эдмонд нажал несколько кнопок, раздался гудок и установилось соединение. Прозвучал механический женский голос. «Добрый вечер, Эдмонд. Введи, пожалуйста, пароль». Эдмонд улыбнулся.
«И тут, в прямом эфире, на глазах у всех, я ввожу пароль, и трансляция начинается здесь и по всему миру».
«Эффектно», — восхищенно сказала Амбра. «Смотри, только не забудь пароль. Да, это был бы конфуз. Надеюсь, он у тебя записан», — иронично заметила она.
«Не кощунствуй», — рассмеялся Эдмонд. «Компьютерщики никогда не записывают пароли. Но не волнуйся, в нем всего 47 знаков, так что я его не забуду».
Амбра взглянула изумленно.
47 знаков? Эдмонд, ну ты же не можешь запомнить четырехзначный пин-код электронного пропуска в музей и собираешься ввести по памяти последовательность из 47 случайных знаков?
Он снова рассмеялся. Реакция Амбры забавляла его.
«Это не случайные знаки», — заговорщицки прошептал он. «Это моя любимая стихотворная строка».
«Ты выбрал стихотворную строчку в качестве пароля?
А что такого? В ней как раз 47 знаков».
«Не очень-то надежно».
«Разве? Думаешь, сможешь угадать мою любимую стихотворную строку?»
«Я думал, ты вообще не любишь поэзию».
«Вот именно. Но даже если кто-то узнает, что пароль — стихотворная строчка, и каким-то чудесным образом выберет ее из миллионов других, ему еще надо знать очень длинный телефонный номер, чтобы соединиться с моим защищенным сервером».
«Тот самый номер, который ты только что набрал?»
«Да».
«Ну, у смартфона тоже есть защита. И он всегда при мне».
Амбра шутливо подняла руки вверх.
«Сдаюсь. Кстати, кто твой любимый поэт?»
«Неплохая попытка», — Эдмонд погрозил ей пальцем.
«Ты все узнаешь в субботу. Строчка, которую я выбрал, прекрасна», — он улыбнулся.
«Она о будущем. Это пророчество, которое к моей великой радости осуществилось».
Возвращаясь из воспоминаний в настоящее, Амбра взглянула на тело Эдмонда и с ужасом обнаружила, что Лэнгдона рядом с ним уже нет.
«Где же он?»
Второй агент Королевской гвардии Диас пробрался внутрь шатра через разрез в тканевой стене. Окинул помещение быстрым взглядом и устремился прямо к Амбре.
«Он не даст мне уйти».
Внезапно рядом появился Лэнгдон. Он мягко положил ладонь ей на спину и слегка подтолкнул в другой конец зала, к тоннелю, через который впускали публику.
«Сеньорита Видаль!» — закричал Диас. «Куда это вы оба собрались?»
«Мы сейчас вернемся».
Лэнгдон ускорил шаг, стремясь быстрее добраться до входа в тоннель.
«Мистер Лэнгдон!» —
это уже кричал Фонсека.
«Остановитесь немедленно! Вам нельзя покидать помещение!»
Амбра почувствовала, как рука Лэнгдона чуть сильнее надавила на ее спину.
«Уинстон», —
прошептал он в гарнитуру,
— «давай».
И тут же шатер погрузился в беспросветный мрак.